Дорогие ребята, сегодня вы услышите окончание главы о святителе Тихоне Московском из книги инока Алексия «Искра Божия». Вскоре из Петрограда пришла страшная весть, что там нет хлеба. Совершена революция, и все министры арестованы. А что воистину потрясло жителей Москвы, привыкших венчать на царство у себя государей, так это отречение от престола императора Николая II за себя и за сына. С ужасом люди спрашивали друг друга, что же теперь будет, ведь всегда же были цари. Жители древней православной Москвы направились с надеждой к Спасским воротам Кремля встречать нового архипастыря, архиепископа Тихона. Владыка Тихон полюбился москвичам. Они нашли в своем архипастыре опору и надежду в смутные дни 17-го года. Любил патриарх Тихон служить в московских храмах. Выезжал святейший из дома в карете, а когда ее конфисковали, его возили извозчики. Любой извозчик готов был целыми днями катать московского святителя. Нередко перед патриархом ехал и подьякон в стихаре с высоким крестом в руках. Народ останавливался, снимал шляпы, около церкви ему под ноги охапками бросали цветы. Бывало, протиснется через толпу старушка, падет на колени. «Возьми, господин наш, от рабы Божией Стефаниды!» и протянет патриарху сверточек с носками и кусочком мыла. Да разве есть подарок дороже ее скудного дара? Волна революции все набирала обороты. Наступил голод. Ленин решил осмеять тех, кто несет Слово Божие, и с лукавством обратился к народу. «Вот они, в подрясниках, враги народа, делайте с ними что хотите и помните, что в тайниках у них груды золота, по праву принадлежащего вам». Ленин пишет членам Политбюро, «Строго секретно, просьба ни в коем случае копии не снимать». Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена нам полностью. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа – рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву – Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее – и подробнее наблюдаемы и вскрываемы. Патриарха держали под домашним арестом круглые сутки, представленные к нему красноармейцы, неоднократно оскорблявшие его и хозяйничавшие в его помещении. Сотрудники ЧК почти ежедневно устраивали допросы патриарху. Беда за бедой, убийство за убийством, поступали к патриарху из разных городов печальные известия о смерти священников и монахов, постоянные известия о новых мучениках за имя Христово разрывали чуткое и доброе сердце святителя. С 1917 по 1921 год патриарх Тихон проживал в помещении московских архиереев в Троицком подворье Сергиевой Лавры на Самотеке. Дом был окружен небольшим садиком, по которому патриарх любил погулять, как только позволяли дела. Здесь к нему часто присоединялись гости, знакомые посетители, с которыми он задушевно беседовал, иногда до позднего часа. Садик был уютный, со всех концов отгороженный от соседних дворов, но детишки любили взбираться на высокий забор, и тогда патриарх ласково отделял их яблоками и конфетами. Патриарх в простом подряснике и скромной скуфейке имел вид обычного монаха. Это были короткие минуты его отдыха, и он наслаждался солнечным днем и играл с котом-цыганом, который сопровождал его в прогулке. Однажды, когда архипастырь выходил из храма Христа Спасителя, к нему из толпы выбежала женщина с ножом в руке. Она сильно размахнулась и быстро ударила патриарха Тихона острием ножа в бок. Тихон упал на паперти храма, придерживая кровавую рану рукой. Патриарха спасло то, что нож попал прямо в толстый кожаный монашеский пояс подрясы. Он-то и смягчил удар. Женщину задержали друзья патриарха, Яков Полозов и кучер Иван Гаврилович. Это оказался переодетый в женщину сильный мужчина. Но безбожные власти не хотели слушать показаний свидетелей и вскоре выпустили преступника, объявив, что женщина просто психически нездорова. Вся Москва в те дни возносила моление Господу об избавлении святейшего от смерти. Поправившись от болезни, смиренный патриарх в храме Христа Спасителя принес народу душевную благодарность за добрые чувства. «Покорный воле Божией, я остаюсь спокоен за свою участь». Новые властители России не могли терпеть мужественной стойкости святейшего Тихона и посадили его в тюрьму. Раньше всего известие об освобождении патриарха пришло в маленький деревянный домик на окраине Москвы. Там проживал старый московский извозчик Кирилл Иванович, который в течение 5 лет возил патриарха. Рано утром сюда явился неизвестный в кожаной куртке с портфелем в руках и предложил Кириллу Ивановичу быть в 12 часов дня с фаэтоном на Лубянке. Кирилл Иванович заволновался, думая, что его тоже хотят посадить в тюрьму. Но посетитель, слегка улыбнувшись, ответил: «Не бойтесь, своего старого хозяина на волю повезете». Кирилл Иванович, боясь верить, запряг фаэтон. Тут же он послал сказать об этом Яше Горожанкину, 15-летнему пареньку, который был до ареста посошником у патриарха. Известие об освобождении патриарха просочилось и другими путями. В 12 часов дня у подъезда ЧК уже дежурило несколько столичных репортеров. Ровно в полдень из одного из подъездов вышел высокий старик в патриаршем куколе и шелковой рясе. На груди у него сверкала драгоценная панагия. Однако на ногах были старые галоши без сапог. Он по-прежнему держался величаво и прямо, но заметное дрожание обеих рук и восковая бледность лица говорили о том, что тяжелое время заключения не прошло даром. Выйдя из подъезда, он осмотрелся по сторонам, и в это самое время старый картинный кучер Кирилл Иванович, соскочив с облучка, без шапки повалился в ноги освобожденному узнику Василию Ивановичу Белавину, Тихону, святейшему патриарху московскому и всея Руси. Следом за извозчиком на колени пал Яша. Благословив извозчика и Яшу и облобызавшись с ними, патриарх стал усаживаться в фаэтон. «В Донской монастырь», — тихо сказал патриарх. Кучер тронул лошадей. В этот самый момент за подножку уцепилась какая-то женщина, проходившая с рынка с подушкой. «Подушка для святейшего!» — воскликнула она. «Подарок от чистого сердца!» И положила подушку на колени Яши. Святейший издали благословил ее и, улыбнувшись, сказал: «Ну вот, теперь у меня и подушечка есть». У Донского монастыря патриарха ожидало множество народа. Не успел святейший Тихон подъехать к воротам, как его буквально забросали цветами, почти вынесли его на руках. Послышались приветственные возгласы и рыдания. С колокольни раздался трезвон. Войдя в храм, патриарх помолился перед иконой Божией Матери, именуемой Донская, и затем пошел в свои покои. Здесь стояла веселая суматоха. Во всем чувствовался праздник. Патриарха встретил толстый, веселый архимандрит Анимпадист. Вместе с ним навстречу патриарху вышло еще одно близкое ему существо – кошка, к которой он привязался во время своего заключения в Донском монастыре. Здесь же были и келейник Яков Сергеевич с женой и маленьким сынишкой. Самые близкие домашние люди. С ними патриарх всегда шутил, балагурил и чувствовал горячую к ним привязанность. Патриарх сидел за самоваром, с кошкой на коленях, а вокруг творилось нечто невообразимое. Епископы, священники, миряне проходили через крохотные покои сплошным потоком, кладя перед патриархом земные поклоны. Иностранные корреспонденты щелкали фотоаппаратами. Весь монастырь, площадь перед монастырем, прилегающие улицы были переполнены народом. Лишь вечером патриарх, уединившись, начал писать воззвание. Написанное им первое воззвание было напечатано в ближайшие дни в газетах всего мира. «Теперь я освобожден от ареста и получил возможность снова совершать богослужение. Задача церкви – сеять учение Христа о мире, братстве, всепобеждающей любви. Взбаламученное страстями море человеческое теперь особенно в этом нуждается. И церковь должна выполнить эту основную задачу». После освобождения из тюрьмы патриарх Тихон стал подвержен обморокам. За рубежом газеты писали: «Святейший Тихон поправляется после третьего дерзкого покушения на его жизнь, но он сильно ослабел и страшно переутомился. К нему едут со всех концов России. Иногда он вследствие изнеможения принимает лежа на диване. Он сильно постарел и выглядит глубоким старцем». Домик патриарха находился у ворот Донского монастыря, слева от главной колокольни. На первом этаже жил с семьей его келейник Яков Анисимович Полозов, на втором – сам святейший. Даже в памяти двухлетнего сына келейника, крестника патриарха, отпечатлелся облик Тихона и его жилище. Помню его кабинет с большим кожаным креслом. Помню кота, который всегда лежал на его письменном столе, на бумагах, и он никогда его не сгонял, не беспокоил. Помню, как он на меня надевал панагии, как я играл с крестным в прятки и прятался в шкафу, где висели облачения. 7 апреля 1925 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в день начала нашего спасения, святейший патриарх Тихон прослушал всю службу, прочитанную ему келейником. К вечеру святейший стал сильно волноваться и все спрашивал, который час. Последний раз спросил в 23 часа 45 минут. Посмотрел на свои ногти, они уже почернели, и вздохнул. Скоро наступит ночь, темная и длинная. Рядом с ним стояла икона Божией Матери. Пресвятая как бы звала своего угодника и благословляла его последние минуты. Тихон сидел на диване. Он из последних сил поднял свою руку, чтобы наложить на себя крестное знамение. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во второй раз поднял свидетель свою руку и с большим усилием перекрестился. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И в третий раз занес патриарх свою руку, чтобы запечатлеть себя крестом. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Угодник Божий опустился на подушку и мирно предал свою душу Богу. Ночь наступила. Весть о смерти патриарха Московского и всея Руси Тихона тотчас разнеслась по первопрестольному городу. 40 мерных ударов колокола оповестили москвичей о всенародном горе. Весть, которой боялись все 7,5 лет после восстановления патриаршества, потрясла весь город. День и ночь старушки, старички с седыми бородами, монахи, священники, рабочие с московских фабрик, крестьяне ближайших уездов идут поклониться телу почившего патриарха. И день и ночь стоят вокруг тела усопшего архиерея и молят за упокой новопредставленного раба Божия, великого господина и отца нашего Тихона. Более 30 архиереев и 60 священников служат божественную литургию. Певчим подпевают все, кто попал в храм. А вслед песнопения подхватывают не то 100, не то 300, не то 500 тысяч верующих, плечом к плечу стоящих под открытым небом. Весь монастырский двор переполнен народом. Все прилегающие к монастырю площади и улицы запружены народом. Епископ Борис вышел на высокую площадку перед собором, поднял руку. «Молчите, епископ говорить будет», — пронесся шепот, и все разговоры разом смолкли. Сейчас архипастыри вынесут гроб святейшего нашего отца и патриарха Тихона. Вы собрались отдать ему последний долг. Последний долг тому, кто так любил вас. Он любил вас всею силою своей великой души. Он жил для вас. Он душу свою полагал за вас, своих любимых духовных детей. Покажите же и вы свою любовь к нему».